Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Леонид Петрович Решетников. Писатель, историк, кандидат исторических наук, генерал-лейтенант службы внешней разведки и руководитель объединения историко-просветительской организации «Наследие империи». Добрый день, Леонид Петрович.
Добрый день.
Сегодня у нас такая радиопрезентация – и разговор тоже на разные важные темы. Вышла новая книга у Леонида Петровича. По сути дела, это мемуары «В тени и на свету. Линия жизни разведчика». Она называется. Леонид Петрович, легко ли было работать над книгой? Согласовывали ли вы ваш текст с СВР? И хотя вот здесь название «Линии жизни разведчика», я так понимаю, эта часть вашей судьбы и биографии, она как-то очень аккуратно освещена в этом произведении.
Но я старался написать книгу о времени. Ведь я начинаю помнить где-то с 1952 года. Да? Я вот помню похороны Сталина, например. И я описывал скорее свою жизнь во времени, в этих эпохах, можно назвать. Да? Ведь там эпоха диктатуры пролетариата, эпоха весны, эпоха там, развитого социализма, эпоха перестройки, эпоха демократии. И поэтому такая книга, она в этом смысле проще было писать, избегая каких-то вопросов, связанных с конкретной какой-то операцией, деятельности разведчика и так далее. Скорее всего, опять говорю, и смысл этой книги не рассказать о себе, о каких-то своих достижениях или поражениях, а больше рассказать, как вот человек с такой необычной профессией, как разведчик, переживал все эти времена развития нашей страны. Каким образом вот человек приходит к вере, хотя воспитывался в атеистическом государстве, каким образом эта вера действует в профессии, даже в такой сложной профессии и необычной, как разведчик. Вот в этом был смысл написать эту книгу, а не просто рассказать о тех или иных событиях из личной жизни.
Ну, писать мемуары достаточно тяжело, когда живы многие, так сказать, друзья, знакомые, участники тех или иных событий. Страшно кого-то не упомянуть, а с другой стороны, страшно и упомянуть кого-то в определенном контексте, потому что, ну, писать про все честно и откровенно, вот по этим причинам не всегда возможно. У вас стояла перед вами такая проблема?
Как сказать, стояла проблема действительно написать о тех людях, которые оказали влияние на меня, на мой рост, духовный рост. К сожалению, я даже не совсем с вами соглашусь, уже мне вот 74 года, уже многих людей, к сожалению, нет на земле. Они ушли из этой жизни. Даже вот мы сейчас находимся на радиостанции «Благовещение», отец Дмитрий Смирнов, очень многие события в моей жизни связаны и с ним. Я очень давно с ним познакомился, в конце 90-х годов, и неоднократно жизнь наша пересекалась, и я даже помню, когда я работал в Греции как представитель службы внешней разведки, он приезжал в Грецию, мы там встречались, много-много разговаривали на духовные темы, ездили по стране вместе. Его уже сейчас нет. И таких людей, выдающихся, я бы сказал, в духовном особом смысле, я по жизни встречал. И о них надо было прежде всего рассказать, чтобы наши читатели знали о существовании этих лиц, которые исполняли волю Божью и вели за собой, или подталкивали нас, мотивировали нас к поиску правильного пути и нужного пути по жизни. Вот я старался сосредоточиться на этих людях, в основном которых уже нет среди нас, и которые были необычные в хорошем в этом смысле слова, которые несли Слово Божье.
Были ли на вашем жизненном пути представители русской эмиграции всех трех волн? Кто на вас реально повлиял? Это осколки старой России, осколки осколками, но они сохранили вот те основы, в том числе и духовные, на которых зиждется наш путь, должен, во всяком случае.
За свою жизнь в разведке я, наверное, по службе посетил более 60 стран мира, но основная часть все-таки долгосрочной командировки – это были Югославия, Болгария, Греция. Вот Югославия и Болгария – это центры русской эмиграции. Мы вот даже проводим сейчас выставку в Доме русского зарубежья «100 лет белой эмиграции в Болгарии». И я действительно, еще будучи совсем-совсем советским человеком, это 1971-1972 год, будучи аспирантом Софийского университета, исторического факультета, это были первые контакты с людьми белой эмиграции. Причем это были или старшие дети эмигрантов, или даже сами эмигранты, которые уходили в 18-17 лет, уже участвовали в гражданской войне. Я помню, у нас в клубе посольства в Софии был художник, офицер белой армии. Он рисовал всякие плакаты, нужные для каких-то мероприятий. Помню, на 7 ноября он нарисовал плакат, где красный конник замахнулся шашкой на белого офицера. И помню, как ребята помоложе, студенты...
Сознанием дела рисовал.
Сознанием дела. Они вот как раз и говорили вот эту фразу, мол, обращаясь к нему. Это вы сознанием дела. Помню, он всегда сидел довольно грустный в буфете нашего этого клуба при посольстве. И вот это были такие первые контакты. Но самый первый такой разговор у меня был с одним человеком, который подошел ко мне на таможне. Я получал посылку из Харькова от своих родителей. Он подошел ко мне, такой уже очень-очень пожилой человек, и говорит: «Вы русский?» Я говорю: «Русский. А вы не соизволите составить мне компанию вместе дойти до центра? Вы куда?» Я говорю: «В университет». Вот и я как раз там и работаю в университете. И мы пошли. И он на таком, знаете, русском языке, который нам сейчас практически недоступен. Да, он говорил так чисто и с такими словами, которых мы уже перестали употреблять. И вот мы идем, он спрашивает: «Вы из какой семьи?» Я говорю: «Из семьи полковника». Он говорит: «Я тоже из семьи полковника. Я же воспитан был в комсомольском духе». Я говорю: «Вы из семьи полковника, наверное, царской армии, я из семьи полковника советской армии». Он говорит: «Вы знаете, со временем вы поймете, что разница практически небольшая». Потом мы шли дальше, он говорит: «А ваш отец воевал?» Я говорю: «Да, он дошел до Берлина». Он говорит: «И мой отец воевал в Первую мировую войну». Я говорю: «Это были совсем разные войны». Он говорит: «Нет, со временем вы поймете, что разница небольшая». Я говорю: «Как небольшая?» «Ну, это же война и та, и другая была война за Отечество, за сохранение Отечества, за сохранение своей Родины», говорит. «Поэтому со временем вы многое поймете». Это был такой, знаете, пророческий
разговор. Мыслительная встреча.
Да, такая, да. И он, кстати, это был профессор Делевский, профессор Софийского университета русского языка. Отец у него был, закончил Чугуевское училище, а я был харьковчанином, это рядом, практически пригород Харькова. Вот. И он так пророчески говорил. И он, кстати, прожил 102 года. Умер не так давно. И пророчески это сказал. И моя жизнь... Очень часто потом она наполнялась как раз встречами той России, которой уже не стало, которую мы потеряли. Я вообще считаю, что белая эмиграция, эти 2 миллиона или 2,5, как разные источники, разные эксперты говорят, они унесли ту Россию с собой. У нас немного другая Россия. И они ее сохранили, особенно те, кто остался верен вере православной, кто остался в ограде церкви, русской православной церкви. Они сохранили не только язык, они сохранили не только какие-то традиции, но они сохранили необыкновенную любовь к своей исторической родине, уже можем называть так. Я встречался с людьми уже 5-го поколения. Они несут в сердце эту любовь. Об этом, к сожалению, у нас об этом не пишут. Я думаю, преднамеренно не пишут и не говорят. Многие из них же вернулись в Россию, работают здесь, создали семьи. Те 4-е, 5-е поколения. Трубецкие, Шаховские, Апраксины. Да такие фамилии: Сомовы, Левшины, Грабы. Они здесь. Они покинули Париж, Австралию, там, Аргентину.
Свой быт, налаженную
да,
жизнь.
Да, они приехали сюда, и когда их спрашиваешь, они говорят, ну как нас воспитали в любви к России, и мы хотим жить здесь. И многие создали семьи, ну, вот как Трубецкие, два сына. Один уже давно создал семью, нашел москвичку, красивую, умную девочку, уже у них двое детей. Второй вот тоже нашел себе вторую половину в Красноярске, значит, создают семью. Также Шаховские, Шедловские, очень-очень много людей. Об этом писать надо, у них интервью брать, спрашивать. Как это, у нас тут бегут из России... Мол, великие специалисты, здесь они чего не могут
найти. Ну, молодежь учится и остается там
да. в итоге. А дети, не дети, правнуки иммигрантов, правнуки Суворовых, Ушаковых, я знаю этих людей. Не правнуки, Суворов для них уже пращур. Возвращаются сюда, здесь хотят жить, работать, учатся здесь, работают здесь. Это необыкновенная любовь к родине. У нас все-таки немного не так. Любовь наша в советское время была очень сильно идеологизирована. Надо было любить социалистическую родину. Надо было любить родину, строящую коммунизм или там развитый социализм. А у них проще, у них надо было просто любить родину.
А в 90-е годы вот это вот настроение, что все, что на Западе, что оттуда идет все хорошо, все, что у нас, это все домотканное, лапотное, все плохо, все несовершенно. Вот это вот настроение тоже передалось части людей. Почему вот и пошла, 10 же миллионов человек уехало да, вот за эти годы, да. пошла эта тяга. Но, правда, некоторые возвращаются, пожившие там в каких-то благополучных условиях, понимают, что все-таки с корнями рвать связь невозможно. Скажите о людях духовного звания, из представителей Русской Православной Церкви за границей, с кем-то вы общались. Кто вообще повлиял на ваше духовное становление? Потому что мемуары многие пишут, но подобные метаморфозы, наверное, все-таки мало с кем происходили. Человек советского, в общем, воспитания абсолютно.
Ну, нельзя сказать, что такое кондовое, стопроцентное советское воспитание. У меня родители были... Отец вообще родился до революции, успел пожить, там даже церковно-приходскую школу закончил. У меня родители были такие, очень связанные вот с Россией. Вот Русь, Россия. Они не были очень сильно идеологизированы. Да? Они не были ни оппозиция, конечно, никакая. Все нормально там, и член партии отец был. Но они не были идеологизированы. И я врос в такой семье, где я был самый идеологизированный из всех.
Комсомолец.
Ну, комсомолец, да. И поэтому это тоже влияние родителей вот такое. Для них все было русское. Все мы русские, артисты наши русские, футболисты русские. Они слово-то советские практически не употребляли, родители мои. Они употребляли свое русское. В семье, кроме меня и брата, и сестра тоже так говорили. Я только говорил советское, потому что сильно на меня оказывало влияние университет и жизнь в Советском Союзе. И я к концу 80-х годов где-то считал уже себя верующим человеком, но таким, знаете, захожанином. Надо во что-то верить, в коммунизм не верится уже, не хочется. А вот надо верить, наверное, вот у наших предков была вера. Я же историк по образованию, по профессии первой. И когда я попал в Болгарию, я вот попал в таком состоянии, когда в церковь зашел, свечку поставил, ушел. И тут чудесным образом, месяца через два пребывания, через три, я с женой попадаю в такой княжеский монастырь, который создал святитель, канонизирован в 2016 году, Серафим Соболев создал женский монастырь, девический монастырь для детей потомков белой эмиграции. И в тот момент его возглавляла игуменья Серафима, светлейшая княжна Ольга Андреевна Ливин. И это был человек просто святой жизни, 50 лет в одном монастыре, практически только... Выезд летом в горы, маленький домик у них был, когда жара в Софии, туда на месяц уезжала. А так постоянно, такой полузатвор, можно сказать, а можно сказать и затвор. И она почему-то вот нас лично встретила, и я попал в ее благословенные руки. Вот она из меня, из такого захожанина, сделала меня прихожанином, православным человеком. Ее слово было для меня всегда своего рода открытием, откровением. она нас принимала. Я потом узнал, что вообще-то она очень редко кого принимала. Но это узнал года через два только. И я более 3 лет вот находился под ее амофором, она воспитывала меня. Я очень много боялся сказать лишнего. Она говорила на таком чистом русском языке. Ну, человек, который ей тогда было за 80, она уже почти 50, да больше лет находилась в монастыре. И я к ней сейчас, когда она, конечно, ушла уже из жизни, я молюсь к ней как к святой. Личная молитва моя дома, она вот такая. Вот такой человек меня воспитывал, меня, мою жену, моих дочерей. Вот так мы и попали. Я потом своего духовного наставника, с которым я прожил 19 лет, архиепископ Алексей Фролов, я его потом спрашивал: «Владыка, вот почему мне досталась вот такая судьба, такой наставник, как матушка Серафима, игуменя Серафима?» Он говорит: «Ну ты же тяжелый случай был, ты же такой в гордыне весь, кочевряжистый, тебе только должен был быть вот такой человек, где ты бы сидел бы и молчал, и слушал. По-другому ты же бы спорил бы все время со всеми». Наверное, это было так. Я все-таки был уже тогда, если признаться, резидентом нашей разведки в Болгарии, когда я попал. Мне было 42 года, где-то я в 39 первый раз зашел в церковь. Вот в 42 года я попал к ней.
Ну, в этом промысл Божий какой-то,
да? Безусловно. Вы знаете, я когда собирался уже уезжать, я матушке сказал, говорю: «Матушка, уезжаю, как я вернусь в Москву?» У меня никогда не было там даже знакомых священников. То есть я с кем-то заходил в церковь, но ни с кем не общался. А я привык, что вот у меня теперь духовный наставник. Он говорит: «Господь вам пошлет духовного наставника. Только, говорит, внимательно следите, вам будет дан знак». И я описываю это в книге. Буквально через неделю меня пригласил посол Александр Алексеевич Авдеев и говорит: «Давайте вместе поработаем на визите патриарха Алексея в Софию». И я стал ждать этого знака. Приехало много людей, матушка сказала. И на первой трапезе стоит визитка моя, а напротив стоит визитка, написано: «Епископ Евгений в скобках Решетников». Ну, знак же, самый настоящий знак. Я к нему.
Не родственник?
Нет, оказался не родственник, они вятские, мы белгородские. Вот. И главное, что сердце молчит. Я вдруг понимаю, что это не знак, это просто вот такое вот совпадение. А напротив, наискосок, написано: «Архимандрит Алексей Фролов». И он на меня так внимательно смотрит. А вы уже разговорились там, и он меня спрашивает: «А вы, вот я вижу, верующий человек». Я говорю: «Да, вот приход наш, церковь святителя Николая, вот батюшка наш сидит». И вдруг он говорит: «У вас и духовный наставник есть». Я тут насторожился, я говорю: «Да, есть вот игуменя Серафима». «О, мы много о ней слышали. Ну, вы, говорит, совершаете подвиг, ездите в монастырь к духовному наставнику». Я говорю: «А что тут ездить? Тут, говорю, 30 минут на машине». «Нет-нет, это подвиг. Я, говорит, тоже, когда был молодым, из Москвы ездил к духовному наставнику в село Ракитное Белгородской области. Тут меня и прошибло. Тут я понял, вот он и есть знак, потому что Ракитное – это родовое село моего отца. Я туда тоже езжу периодически». И я ему это говорю: «Это родовое село моего отца». Он говорит: «А вы подойдите ко мне после трапезы». Вот так я попал к будущему владыке Алексею. Вот до его кончины, 19 лет, я был под его уже воспитательным амофором. И когда они уехали, делегация, я пришел в княжеский монастырь, и матушка меня встретила не «здрасте», ничего, а просто спросила: «Ну что, встретили своего наставника?» Я говорю: «Встретил, так и так».
Ну, от разговора о личной судьбе я бы хотел, чтобы мы к наследию империи вернулись. Так называется организация, координатором кое вы являетесь. Она недавно существует. Чем она занимается и о какой империи речь? У нас есть Советская империя, есть Царская империя, есть, ну, то, что мы сегодня имеем, это, конечно, кризис и имперского сознания, и кризис, по сути дела, это осколки, наблюдаем вокруг прежней советской и царской империи, и все эти конфликты, которые на наших глазах происходят, на наших глазах творится вообще-то история не очень радостная, вот эти вот локальные конфликты, газовые споры этого бы ничего не было, будь империя, не так ли?
Ну, я, во-первых, считаю, что империя у нас была одна. Это Российская империя. И 2 ноября 300 лет, как официально это было провозглашено, 300 лет прошло. Хотя, наверное, можно говорить об империи уже начиная от Иоанна III, что это уже был прообраз, а может быть, и уже начало империи. Все остальное уже после краха империи, а у нас империя была империя-цивилизация, у нас не просто, ну, всякая большая настоящая империя, как римская, это тоже и цивилизация, то практически после этого, да, Советский Союз был большой страной, относительно сильной страной, но вот этот вот смысл имперский, цивилизационный, был утерян или был подменен. Поэтому мы стараемся, вы очень правильно сказали, дело в том, что сейчас осколки и восстановиться, а миссия нашего русского народа прежде всего, миссия русского народа была и есть, это нести факел веры, факел православия в мир, опираясь, вот и Господь нам все это дал, на огромную, мощную территорию, мощное государство, мощную цивилизацию. И без возрождения исторической памяти, без возрождения исторического понимания хода истории, понимания... Вот у нас, знаете, часто говорят, давайте признаем, ну и Россия была царская, неплохо развивалась, ну и Советский Союз.
И там патриоты, и здесь патриоты. Это вот идея это... Проханова, да, там объединимся все,
это,
красные
это
с белыми.
Это прохановские идеи, прилепинские идеи, но это абсолютно неверно. Это попытка соединить несоединяемое, это попытка соединить Бога и дьявола. Советская империя, если в кавычках брать, это было безбожное, богоборческое государство, которое в этом смысле корежило, калечило души людей. Даже речь не о телах, хотя и тела тоже физически корежило, уничтожало, но и души людей корежило. Это совершенно другая система. И ставить их на одну доску нельзя. Другое дело, что и в Советском Союзе люди жили, люди в меру своих возможностей творили, совершали подвиги, совершали и военные, боевые, и трудовые подвиги. Это никто не отрицает. Но как система, это была система, которая уничтожала дух, душу наших людей, нашего русского народа и других народов, которые живут в ареале русского народа уже столетиями. Вот проблема. И мы, наша задача, почему мы создали Союз историко-просветительских обществ наследия империи. Туда входит где-то десятка-полтора различных организаций, где-то 15-16 городов нашей страны, чтобы принести это понимание в народ. Если мы это не привнесем среди наших людей, о чем идет речь? Нас запутают и Прилепины, и Прохановы, и Гаспаряны, и прочие, и прочие, и прочие. И опять мы окажемся у разбитого корыта. У нас нету выбора коммунизм или капитализм. У нас есть другой выбор, третий путь. Это путь тысячелетнего развития России, российского государства. Это был свой путь, своеобразный путь. Он принес огромные успехи. Да, конечно, через проблемы, трудности, поражения, горе. Люди все ошибаются постоянно, попадают в тяжелые ситуации. Но мы все это преодолевали, и наша империя представляла собой великую цивилизационную державу, несшую альтернативное видение развития другим странам мира. Потом она была уничтожена. Только поэтому никакие там ошибки или какие-то там проблемы в экономике и так далее, это все второстепенно. Первая была задача мировой закулисы.
Которая подготовила и организовала Первую мировую войну.
Которая организовала Первую мировую войну. Она организовала, например, Крымскую войну. Нас так учили, что мы не обращаем внимания. Это тоже была практически мировая война против России. Там Англия, Франция, Турция, Италия, Сардиния там, и так далее. Она организовала Первую мировую войну. Нужно было уничтожить империю российскую как конкурента не только в экономике, но и в духе. Совершенно другой дух. У нас же империя была империя государства семьи. Это семья была наверху. Отец, там братья, старшие братья. И ниже дети. И вот этих детей надо было настроить против отца, против его родных. Поднять их, скинуть, разрушить семью. И это было сделано. Мы, те люди, которые это делали, они отцы-убийцы. Они разрушили эту систему. Это уникальная была система мировая. У нас в душах наших, у всех, и те, кто поклонники Советского Союза, и те, кто не настроены на вот эту положительную ноту в отношении СССР, у нас все равно в душах те, как вы сказали, осколки остались. У нас все равно живет в душах вот это наверху батюшка.
Религиозное начало.
Да, отец-батюшка, а на небе отец наш небесный. И вся вот эта семья, она все равно живет. Мы этого хотим, но не можем этого преодолеть. Почему не можем преодолеть? Потому что вне церкви оказались. Оказались в богоборческой атмосфере. Оказались в стране, где уничтожалось все, что связано с верой, с религией, прежде всего православной, ну и другими, там, исламом, буддизмом и прочим.
Но СССР оказался для Господа Бога тем образованием, которое, в общем, несло в себе уже семена разложения и гибели. Вот сейчас модная теория, и там люди зачастую приходят, которые, конечно, теорию заговора, конспирологические версии здесь излагают. И во многом невозможно не согласиться с тем, что да, 80-е годы, была там работа определенная, но ведь, объективно говоря, все, что без Бога, как патриарх Тихон говорил в свое время в проповеди в свои 100 лет назад, вы строите новый мир без Бога, этот мир причин гибели.
Конечно, 73 года. Это же в истории, это миг просто, это момент. Мы просуществовали очень мало. Но, кстати, вот я 36 лет в разведке отслужил. Заканчивал начальником аналитического управления службы внешней разведки России. Я хочу сказать всем, и как историк, как кандидат исторических наук. Вся история – это история заговоров. Везде, во всем.
Всегда есть какие-то силы, которые вот да, свои интересы...
Конечно, безусловно. И в советской истории – это история заговоров. У нас сплошные заговоры были, маленькие, небольшие, но убирали людей, убирали первых руководителей, там, свергали их разными. Вся история... Не надо бояться слова «конспирология». Бояться надо только фанатизма в этой сфере, а... конспирология, она существует.
Нет, но за любым заговором есть как бы то, что вот на виду лежит, есть как бы понятные обстоятельства, а есть духовные первопричины.
А первопричина абсолютно. Вся беда, опять я хочу сказать об этом, это я в книге пишу, и писал в этой своей книге «Вернуться в Россию», во всех и русский лемос. В
15 веке Византия из-за этого упала, да? Вот, собственно говоря, там же все было. Были наемники, были там свои подразделения военные, была своя разведка-контрразведка, были огромные суммы собраны. А вот поди ж ты, значит, все
отход это
разрушилось.
От веры материальное взяло окончательно верх над духовным, и Византия разложилась и пала. И не спасли даже подвиги небольшой группы людей, которые пытались спасти Византию. То есть это самое главное. И мы не могли просуществовать больше. Вот часто говорят там, Советский Союз пал, потому что Горбачев предатель. Да нет, он даже не предатель, он продукт советской власти. Другого продукта...
Ну, и он выполнял ту задачу, которую там Андропом было поставлено.
Да, и других продуктов...
Перестройка же не он придумал.
Никого же мы не родили, другого. А кто? Вот он уже последние года три его пребывания у власти уже всем было понятно. Но кто-то выступил против. Появилась ли какая-то другая фигура, которая бы вот стояла четко на позициях социализма? И... Да нет, мы никого родить не могли, потому что бездуховная власть, да еще погрязшая в репрессиях против своего народа, уничтожила миллионы наших людей, она не могла родить нужного лидера такого советского толка. Советский Союз провалился.
Ну, а вот 100 лет назад, как вы оцениваете, вот этот вот кризис, развал империи, ну, 4 империи тогда, так сказать, прекратили свое существование после Первой мировой, итог такой печальный. По сути дела, борьба с монархиями шла, ну, в скрытой форме, ну, мы видим, чем все закончилось. Вот как вы оцениваете то, что тогда было? Это было неизбежным, или это все-таки вверх взяли определенные силы, там, масоны, заговорщики, разные секретные организации, мировое глубинное государство, сейчас модное выражение появилось, глубинное государство, но оно и тогда ведь было?
Ну, можно сразу говорить, что практически весь 19 век – это век постепенного отхода русского общества от веры, ослабления веры. Оно затронуло сначала высшие круги, элиту, аристократию, потом дворянство, и потом стало опускаться ниже уже народные массы. это была благодатная почва, создавалась для действия врагов России, врагов русской православной цивилизации, врагов Российской империи. Почва...
И врагов престола.
Врагов престола, безусловно. Вот эта почва была за, может, 70-80 лет до свержения монархии и совершения вот этих революций, она вот взрыхлялась, и эта почва была готова. И на этой почве, конечно, действовали силы внутренние, которые имели прямые связи с внешними противниками России, с Англией, Америкой, Германией. На этом поле они активно действовали. И уже в этой ситуации, когда ослабляется вера, когда опора монархии, дворянства и крестьянства уже подточены, и воля, и понимание, то в этих условиях удержать страну было крайне тяжело. Можно было отложить каким-то жестким ударом, если бы он получился. Но все равно мы, к сожалению большому, были в какой-то степени обречены из-за вот этой вот потери духа, потери веры.
Но это часть божественной педагогики, это было нужно?
Безусловно. Но если, как мы понимаем логику Господа, как мы его понимаем, просто по-другому выйти из этого нельзя было. Дальше только плавный спуск в ад. Дальше, если... Ну, он и произошел при Советском Союзе с этим массовым уничтожением людей и всеми этими репрессиями, преследованиями, потом вот этой войной, в которой мы потеряли миллионы, официально 28, но очень многие историки говорят...
Более 40, да.
Да, говорят о более 40, и так в кулуарах практически и наши руководители... Ну, во всяком случае, те, кого я знаю, тоже соглашаются с этим. Мы огромную массу людей, огромные испытания. То есть это в какой-то степени возмездие за то, что мы
наказание.
Сотворили. Наказание, да. Все, что мы сотворили до 17-го года, поставив вот эту символическую, в плохом смысле, в ужасном смысле, точку, убив отца. Убив монарха.
Да. Сохранение исторической памяти. У вас несколькими изданиями вышла книга «Русский лемнос» о поездке вот в те места, где покоится прах участников Белого движения. Что вы вынесли из этих поездок? Легко ли все это вам далось? Это, наверное, какое-то внутреннее духовное усилие нужно было сделать. И, может быть, планируете что-то подобное?
16 лет мы работаем на острове Лемнос, куда были после новороссийской эмиграции, после разгрома армии Деникина, эвакуировано сначала 5 тысяч человек, а после эвакуации из Крыма, организованной генералом Врангелем, еще где-то 20 тысяч человек. Это была, знаете, в одну из поездок ездил Никита Михалков, и они вместе с Еленой Николаевной Чевчевадзе создали документальный фильм «Остров Лемнос. Русская Голгофа». Мы там восстановили кладбище, два кладбища, связанные с вот этой эмиграцией, русскими людьми, пережившими там тяжелейшие моменты. Там одних детских могил 86. Маленькие детки умирали прежде всего, потому что врачи английские, которые там была военная база англичан, они привыкли к раненым, к операциям от хирургическим, но не борьбы со скарлатиной или с эпидемией других детских болезней. Много детских смертей, много похоронено и женщин, и офицеров, конечно, казаков рядовых, калмыки, русские, ну, русские в основном, и другие. Так что такое на острове, это первое, так сказать, русское кладбище в этом потоке эмиграции. Вот именно на Лемносе оно сложилось, потому что было очень много смертей. Мы восстановили кладбище, поставили памятники, проводим там детский лагерь уже 10 лет, содержим казачата Юга России, кадетских корпусов Юга России. Сначала конкурс здесь, в Москву привозим, рассказываем, показываем музеи, связанные с Великой Отечественной войной, связанные с Первой мировой войной. А потом их везем туда, и они на могилах предков там проходят такой вот историческо-просветительский лагерь со всякими другими спортивными и другими программами. И, конечно, что вот для нас? Вот владыка Алексей покойный, он часто ездил с нами, он говорил, что тайна Лемноса еще не раскрыта. Почему нас туда влечет? Вот работая по восстановлению кладбищ, мы восстановили имена и биографии практически всех, кто там лежит. на этом острове. И когда этим ты занимаешься, а занимался не я один, а целая группа людей, которые выросли за это время, уже стали отцами семейства, это молодежь, уникальные судьбы. Вот думаешь, а зачем это все было надо? Почему эти люди так пережили все и такие страсти и погибли так? И вот ты понимаешь, что да, это все-таки было необратимо и необходимо. Это поражение, эти несчастья. Везде, во всем, во всей стране был отход от веры, потеря самоидентичности русской и других народов, которые там. Там у нас лежат и даже и чеченцы, и кабардино-балкарцы, и черкесы. Ну, горский дивизион ушел тоже туда. Поэтому Лемнос для нас, тех, кто занимается уже многие годы, это вот страница русской трагедии, трагедии нашего народа, трагедии, объяснение которой только одно религиозное, божественное, другого объяснения нет. Все эти там разговоры, кто прав был, кто виноват, они ни о чем. Люди страдали за Россию и страдали из-за того, что Россию упустили, потому что упустили веру в своих сердцах. Хотя среди них и лежат люди, и глубоко верующие. Это тоже была жертва. Мы эту программу распространили на Сербию. Мы уже 5-й год работаем в Воеводине. Восстановили кладбище старческого дома белой эмиграции в городе Кикинда. Там та же судьба, но только более в мягкой уже форме. Уже там это второй этап эмиграции. Люди уже там жили, работали, в отличие от Лемноса.
А кто вам ближе всего из белых героев, из лидеров белой борьбы? Может быть, даже какие-то рядовые участники, кто написал мемуары? Потому что бывает, человек там никаких постов великих не занимал. Вот Маркова я прочел мемуары недавно. Он там звание поручика воевал, вообще там средний офицерский чин. А книжка очень сильная про туркестанский. Вот,
ну, есть очень много интересных мемуаров. Меня очень сильно подействовал. Мне князь Трубецкой Александр Александрович дал прочитать Мамонтов. Это не генерал Мамонтов, однофамилец. А как раз, если не ошибаюсь, он был и ротмистром, наверное, или поручиком.
Эта книжка неоднократно переиздавалась.
Люди и кони.
Да? Люди и кони, да.
Да, ну, это великое произведение. Оно на меня очень сильное воздействие оказало.
А Туркул как написал «Дроздовцы в огне»? Это
тоже да, «Дроздовцы в огне», да. И я, конечно, с большим пиететом отношусь к генералу Дроздовскому. Одна из таких выдающихся личностей.
Ведь люди шли на гибель, они знали, что не вернутся. Но как раз вот некоторая часть из этих людей прожили потом долгую жизнь, попав в эмиграцию. Под 100 лет некоторые жили, некоторые казачьи там деятели, там 95 лет умирали. А те, кто вот прятался там по своим куреням, их вытаскивали и ставили к стенке.
Ставили к стенке, расстрелы были массовые. Но, знаете, я вот такой пример, Александр Александрович.
То есть Бог любит смелых?
Безусловно. Александр Александрович Трубецкой, который вот часто выступает, ему 74 года, он сын белого офицера, участника Первой мировой войны, Александр Евгеньевич Трубецкой, князь Александр Евгеньевич Трубецкой. Он, будучи поручиком, молодым совсем, он с группой друзей пробрался в Тобольск, чтобы спасти царя. И они все-таки добрались до Тобольска. Но когда они туда прибыли, уже большевики перебросили государя в Екатеринбург, и уже у них не было никакой возможности что-то делать и пробираться. Потом он уезжает на юг, вступает в добровольческую армию, воюет на Перекопе, теряет там двоюродного брата, убитого на Перекопе, уходит вместе с Врангелем через Болгарию, потом во Францию. В 1942 году его вызывают в гестапо в Париже и говорят: «Вы же белый офицер, вы же должны бороться с коммунизмом. Мы приглашаем вас к сотрудничеству с нами». Он говорит: «Поймите, раз вы меня назвали офицером, я русский офицер. Я не могу участвовать в борьбе против России. Так там же коммунисты. Коммунисты там, но вы боретесь с Россией. Я отказываюсь». Он отказался от этого. И кое-как дожил до освобождения Парижа, но его сын, Александр Александрович, нынешний Александр Александрович Трубецкой, служил во французской армии, призван был, он уже французский гражданин, он там родился, служил во французской армии, очень успешно, капрал. Ему вызвали и предложили пойти в военную академию Франции. На что он сказал: «Я сын русского офицера. Я могу быть офицером только в русской армии. Во французской офицером не могу. Вот солдатом, капралом могу».
Ну, это истинный патриотизм. Вот это, не квасной, а да, настоящий.
Вот такие люди. И я с такими людьми общался, встречался, и по-прежнему встречаюсь и общаюсь. И многие наши же радиослушатели, и вообще русские люди, они не знают, что такое добровольческая армия. Первый поход, первые бои – это 4000 человек. И кто такие эти 4000 человек? Это младшие офицеры, это юнкера, то есть учащиеся высших военных
кадеты.
Кадеты, гимназисты старших классов. Это основная масса. Это люди в возрасте от 16 до 23 лет.
Зачастую никакие не титулованные, там, да, ни графы, ни бароны.
Да, да. Зачастую так. Вот кто поднялся защищать Россию. Ведь лозунг у них был: «Россия единая и неделимая». Это их главный лозунг. Это же наш лозунг. Мы с этим сейчас живем. Россия единая, Россия неделимая.
Да, и под лозунгом борьбы с германо-большевизмом они, да, так сказать, и вышли.
Да,
тоже, ну, не надо об этом забывать.
Официальный вот такой лозунг. И я хочу сказать, Евгений Ильич, обратите внимание. Вот сейчас иногда говорят, там, Россия еще и коммунистическая, там такая. А вот посмотрите, герб – двуглавый орел. Знамя – флаг трехцветный. Могилы – прах военачальников, главнокомандующих и идеологов Деникина, Капеля, Ивана Ильина в Донском монастыре. Так кто победил, белые или красные?
Я думаю, ответ вполне понятен. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Леонид Петрович Решетников. В завершении разговора давайте поставим песню «Уходили мы из Крыма». Песня на стихи замечательного белого поэта Николая Николаевича Туроверова. Спасибо всем и до новых встреч.
Спасибо. Всего хорошего.
Уходили, уходили мы из Крыма среди дыма. Среди дыма и огня я с кормы все время мимо в своего стреляла коня. Я с кормы все время мимо своего. Своего стрелял коня. Ай, он плыл, изнемогая, За высокою кормой, Все не веря, все не зная, Что прощается со мной. Все не веря, все не зная, Что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою. Конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял немеемо. Покраснела, покраснела чуть вода, уходящий, уходящий берег Крыма. Я запомнила навсегда уходящий берег Крыма. Я запомнила навсегда. Уходили, уходили мы из Крыма.
Уходили, уходили.